بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض.
Следующий хадис от Анас ибн Малика رضي الله تعالى عنه, что пророк صلى الله عليه وسلم нашел финик, который лежал на дороге, и сказал: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. Сказал, увидев этот финик: если бы я не боялся, что этот финик из имущества заката или имущества садака, да, то я бы его понял бы и съел. Следующий хадис от Муаза ибн Самана, от пророка صلى الله عليه وسلم, который сказал: «Аль-бирру хуснул хулук». Благочестие – это хороший нрав. Благочестие – это хороший нрав. Хороший хулук – это благонравие. А грех – «Валь-исму махака финасик». А грех – это то, что шевелится у тебя в душе, «Вакарих танепали алейхин нас». И это то, о чем ты бы не хотел, чтобы люди это знали об этом. Хорошо, что ты это сделал. Следующий хадис от Вависа ибн Абад, который сказал: я пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал мне: ты что, пришел, чтобы спросить, что такое альбис, то есть что такое благочестие? Я сказал: да. И он тогда мне сказал: истисти хальбак, спроси у своего сердца. Альбир на итманат илейхи навс, ватманна илейхи лькальб. Благочестие – это то, по поводу чего спокойна душа и спокойно сердце. وَالْإِسْمُ مَحَاكَ فِي النَّسْ وَتَرَضَّ فِي صَدْرَ. А грех – это то, что шевелится в душе и колеблется в сердце. وَإِنَ فْتَاكَ النَّسْ وَفْتَلْ. Даже если тебе люди говорят, что это не грех, что это не грех, что это можно, сердце – это все равно вызывает сомнения и колебания. Хорошо, это грех. Хадис хороший, который перевел Ахмад и Дарми. Говорит вам Аннауи, рахимахуллах. Так, хадис Муаза ибн Самана, рады Аллаху тааля ан, пророк благочестие – это хороший нрав. Аль-бир, мы говорили, благочестие – это всякое благо. И относится к благочестию. То есть все, что есть благое с точки зрения шариата – это аль-бир, благочестие. Так вот, что такое благочестие? Кто те самые благочестивые люди, которые обладают этим благочестием? Так вот, благочестие, говорит пророк, это хороший нрав. То есть хуснуль-хулук. Хорошая нравственность, благонравие человека. К сожалению, этот аспект личности мусульманина, благонравия, хороший нрав – это то, что сегодня игнорируется мусульманами во многом. Люди обращают внимание на политику, обращают внимание на получение знаний или информации, но не обращают внимания во многом на хороший нрав. А хороший нрав – это очень важно. Хорошо? И помимо того, что всплеск у мусульман – «Хамдулилля», хорошо, что они стремятся там, к знанию сейчас и стремятся к другим вещам, хорошо, но не обращать внимания на благонравие – это большая-большая ошибка. Так, это то благонравие, о котором говорит Аллах Субхану Аталю, это авана аль-бирри ва таква, и помогайте друг другу благочестие и богобоязненности. Благочестие сюда относится, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, хуснуль хулук, хороший нрав. Хороший нрав в чем? Хороший нрав, во-первых, в поклонении Аллаху Субхану Аталю, и хороший нрав в обращении с людьми. Хороший нрав по отношению к Аллаху Субхану Аталю в чем заключается? Что когда к тебе приходят приказы Аллаха Субхану Аталю, ты узнаешь о них, ты их встречаешь с радостью, с открытым сердцем, со спокойной душой, подчиняешься полностью, без всяких колебаний, без всяких сомнений, без злости, без негодования. О, это приказан, то мне, или это, да? Без этого, без ропота. Выполняешь намаз вместе с джаматом, покоряясь приказу Аллаха Субхану Тааля делать это. Берешь вуду, даже если тебе, предположим, как-то не очень приятно делать вуду, вода не совсем горячая, предположим, да? Или еще что-то. Но ты покорен воле Аллаха Субхану ва Тааля. Даешь закят из твоего имущества тоже с покорным и спокойным сердцем. То же самое после время Рамадана. Это благонравие в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Хороший нрав в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Второе, мы сказали, хороший нрав в отношении людей, рабов Аллаха. Сюда входит и твое хорошее отношение к твоим родителям. Благочестие к родителям. Сюда входит поддержка родственных связей и помощь родственникам. Сюда входит хорошее отношение с соседями. Это очень сложно. Почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям указывает во многих хадисах именно на хорошее отношение к соседям? Потому что поддерживать отношения хорошие с соседями — это не всегда просто. Не всегда просто. Хорошо? Потому что человек, который рядом все время, сталкиваются интересы, возникают какие-то проблемы, и делит человек там, то кому-то в огород зашла чья-то собака, то кому-то чья-то коза зашла, там дерево съела, или там чья это земля, твоя или моя, начинаются споры, или вода. Поэтому здесь человек, бывает так, что переходит грань, не боится Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому соблюдать хорошие отношения с соседями очень важно. И даже если это соседи не мусульмане, то тоже. Это искренность и доброжелательность в обращении с людьми. Когда ты ведешь торговлю с людьми, то ты не скрываешь недостатки в своем товаре, говоришь, что он вот такой-то недостаток, говоришь честно. И человек делает все это, то есть проявляет этот благой нрав с людьми, тоже не раздражаясь, не раздражаясь. И если ты видишь, что у тебя есть в сердце это, что ты таков, значит ты, альхамдулилля, из людей благочестия, из ахлюльбир, и благодари за это Аллаха. Это льбир, благочестие. Благочестие, это значит что? Это хуснархулю, хороший нрав. Хороший нрав здесь в широком значении. То есть хороший нрав в отношении Аллаха субхану тааля, и хороший нрав в отношении людей. Да благонравие в отношении Аллаха, благонравие в отношении людей. Что касается греха аль-исм, то что это такое? Это когда человек делает что-то, но душа его неспокойная. Душа его неспокойная, она колеблется, она шевелится, она не находит себе покоя. Это, конечно, речь идет о душах каких людей? О душах людей богобоязненных, верующих людей. Потому что если взять людей распутных, людей нечестивых, то они, когда делают грех, они особо не задумываются, не колеблются. Хорошо, ничего в душе не шевелится, когда они совершают слушание Аллаху субхану ва тааля, алия зубили, они задумываются об этом. Если же человек благой, человек ахлюль хайр, да, человек хайра, благо, тот, кого Аллах субхану ва тааля направил к благочестию, такой человек, когда совершает что-то, и его сердце неспокойно и колеблется, это признак того, что это грех. Признак того, что это грех. Что должен человек делать в таком случае? Должен человек оставить это. Оставить это и взять то, где душа спокойна. В чем, относительно чего душа спокойна. Относительно чего не сжимается сердце. Это и есть аль-вара. То есть это и есть набожность. Хорошо? И сказано, даже если тебе люди дают фетвы, говорят, это можно, хорошо? То есть люди говорят, да, можно, 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 но если ты неспокоен относительно этого, то лучше, если ты это оставишь. Это будет для тебя ближе к благочестию. Конечно, мы говорим, даже если люди тебе говорят, можно, а ты все равно, что, сомневаешься, и ты, у тебя сердце неспокойно, оставь это. Но это касается, опять же, обращения пророка саллаллаху алейхи ва саллям здесь к кому? К людям со здоровой душой, со здоровыми сердцами. Почему? Потому что есть категория людей, которые болеют такой болезнью, как васваса. Да, васвас, то есть мнительность. Мнительность. То есть такой человек, который ему говорит, что это халяль, он все равно что? Сомневается в дозволенности этого Аллаха субхану ва тааля. То есть чрезмерная мнительность у него. И когда ему говоришь доводы от Аллаха субхану ва тааля, он все равно сомневается, он все равно колеблется. Нет, здесь о таких людях не идет речь. Это разграничить. Хорошо, потому что есть категория людей, ну, может быть, альхамдулилля, среди нас нет, но эта категория, эта болезнь очень опасная. Когда человек заражается этой мнительностью, хорошо, и даже когда ему объясняют знающие люди, что делать так, это можно или нужно делать так, он все равно колеблется. И как бы шайтан его здесь обманывает с какой стороны? Говорит, чтобы ты не попал в харам, да, чтобы ты не попал в сомнительно, оставь это или не делай это. И потом человек отказывается от многого из того, что разрешено Аллаху субхану ва тааля, и потом мучается во многом. То есть здесь речь идет о том человеке, у которого нет такой болезни. Итак, благочестие – это то, относительно чего твоя душа спокойна, если, конечно, ты человек благочестивый. Грех – это то, что шевелится в груди, не дает покоя. Еще один хадис. От Аби Сирва, Укбат ибн аль-Харис, который женился на дочери человека, которого звали Абу Ихаб. Абу Ихаб ибн Азиз. И он говорит, женился на ней я, и вдруг пришла какая-то женщина и говорит, «Инни кадардату Укбата валя тихатта заводжу биха». Я кормила своей грудью и Укбу, то есть человек, который женился, и ту женщину, на которой он женился. И того, и другую я кормила своей грудью. То есть я их молочная мать. Укба сказал, «Ма аляму аннаки рада'тини валяхбартини». Откуда мне знать, он говорит, что ты кормила меня грудью? Я не знаю, что ты меня кормила грудью. Откуда я знаю? Откуда мне знать, что ты кормила меня грудью? И сел на верховое животное и поехал в Медину. Поехал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы узнать этот вопрос. Задал пророку саллаллаху алейхи ва саллям вопрос, а пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Кейфа вакад киль?» «Ну как же, — говорит, — как же, если тебе сказали, что она твоя молочная мать, как же?» И тогда он развелся с ней и женился на другой женщине. Она вышла замуж за другого человека. И следующий хадис от Хасана ибн Али, который сказал: «Хафиз сунни Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, да ма юрибук ля ма ля юрибук». Хасан ибн Али говорит: «Я запомнил от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям такие слова: оставь то, что вызывает у тебя сомнения, и возьми то, что не вызывает у тебя сомнения». Так, первый хадис это какой? Про Укба ибн Хариса. Укбату ибн Харис, да? Этот вопрос связан с такой вещью, как раба. Раба – это кормление грудью или молочное родство. Молочное родство. Он женился на женщине, на дочери человека, которого звали Абу Ихаб. Когда женился, мы сказали, пришла женщина и говорит: «Я кормила грудью тебя и твою жену, а значит, твоя жена – это молочная твоя сестра, значит, ты не имеешь права с ней жить, как муж и жена». Хорошо. Почему? Потому что молочное родство, кормление грудью, оно делает запретным для человека. Как женитьбу на той женщине, которая его кормила, хорошо, так и женитьбу на тех, кого она других кормила, или кого кормила, или ее дочери, хорошо, дети этой женщины самой, которая его кормила. Как пророк Саусалим сказал: «Яхрум мина радама, яхрум мина насаб». Запрещено по молочному родству то же, что запрещено по кровному родству. То есть те родственники, которые запрещены тебе по кровному родству, на них жениться, то же самое по молочному родству тебе тоже запрещено. Хорошо, такие же категории людей запрещены. Но всякое ли кормление делает для тебя эту женщину молочной матерью, соответственно, ее дочерей запретными для женитьбы на них? Или нет? Какое то кормление, которое делает запретным это? Какое кормление, которое делает махрамом эту женщину и ее детей? Здесь есть условия. Условия. Первое условие, что это должно быть молоко человека. То есть это должна быть женщина, человек, у которой он ел. Если, например, он и два человека, например, ели от одной овцы молоко, или от одной коровы молоко, или от одной верблюдицы молоко, то они не становятся молочными братьями друг другу. Хорошо? То же самое девочки. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва уммахатукум уллати ардаанакум». И матери ваши, которые вас кормили грудью. Это первое условие. Второе условие – это обязательно учитывается количество кормления. Сколько раз кормили. Если один раз покормила или два раза покормила, то это не считается. Три раза и четыре раза тоже. Пять кормлений. Пять кормлений – это то необходимое количество, которое влияет на хукм, да, влияет на то, что становится она махрамом потом. Хотя есть ученые, которые говорят, что три уже достаточно. Если три раза, то уже запрещено жениться, да, как в масабе ханафитском, например. Но есть хадисы, которые указывают на то, что пять. Причем это не обязательно, что пять встреч. Хорошо, то есть один день, потом раз, еще раз один день. Нет, может быть так, что один присест, ребенок поест несколько раз. То есть ребенок присосется, будет сосать, кушать, потом раз... Предположим, оторвется, чуть-чуть поспит, потом раз опять присосется, это уже пошло что? Второй раз пошло, да? Причем это должно быть именно кормление, это не просто присосался и отпустил. Нет, тогда не считается, это должно быть что? Именно кормление. Итак, сколько раз? Пять раз. Если меньше, то это не влияет на хукм. Третье условие, обязательно это кормление, которое влияет на хукм, оно должно быть в возрасте соответствующем. Этот возраст до того момента, когда ребенок оторван от груди. Хорошо? Если ребенок еще не оторван от груди, и он нуждается в молоке, это для него основная пища. Если также ты ему что-то дал, там финичек или там немножечко еще какой-то еды, и ты ему покормил его, он все равно без молока он не может обойтись. Это его основная пища. Вот этот возраст, до тех пор, пока его не оторвали от груди. Когда в этот период его кто-то другой кормит, хорошо, то это и есть то родство, которое влияет на хукм, влияет на законоположение. А если потом, предположим, ребенку 6 лет, и он поел 5 раз у какой-то женщины, нет, ну скажем, нет, не влияет. Хорошо? Или взрослый человек, мы разбирали, да, на занятии, предположим, в пустыне оказались мужчина и женщина, и, предположим, умирают от голода, и ничего нет, кроме молока ее. И он, предположим, ест ее молоко. Становится ли он ее молочным сыном? Если это его жена, после этого он молочный сын, и запрещено им теперь жить друг с другом? Нет. Нет. Потому что возраст важен. Возраст до того, как оторван от груди. На это указывает хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когда устанавливается это молочное родство, то оно распространяется на кого? Распространяется на этого ребенка, да, который ел, и на его потомство только. На его потомство только. Это не распространяется на его братьев или на его сестер. И не распространяется на его отцов там, и на его матерей. Что это значит? Это, например, если мальчик у молочной мамы ел молоко, она стала его молочной матерью. Значит, дочки этой женщины разрешены ему как жены? Нет, он не имеет права на них жениться. Хорошо, а его братья, родные, могут жениться на этих девочках, на дочерях его молочной мамы? Или на них тоже распространяется молочное родство? Они все стали молочные братья и сестры? Могут. Могут. Хорошо, а его отец родной может жениться на этой женщине, молочной его матери? Или она уже стала тоже ему родственницей? Нет, тоже может. То есть это распространяется только на этого ребенка самого и на его потомство. То есть, а сын этого ребенка может ли жениться на его молочной матери? На матери молочного отца? Не может жениться. Не может жениться. Хорошо, а жениться на дочери молочной мамы может он? Тоже не может. Это будет для него что? Молочная тетя. Это будет его молочная, то, что называется Алла, да? У нас молочная. Так распространяется это на потомство, не распространяется на твоих предков и не распространяется на твоих братьев и сестер, не распространяется. Заблуждение, которое, кстати, распространено очень сильно. И следующий хадис Хасан ибн Али. Кто это Хасан ибн Али? Это внук пророка саллаллаху алейхи ва саллям, да? Сын Фатимы Али ибн Аби Талиба радиаллаху тааля анхума. Он услышал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал вот эти слова и запомнил их, очень полезные слова, и это есть эти слова правила в вопросе набожности, в вопросе вара. Дама юрибук или маля юрибук. Оставь то, что вызывает у тебя сомнения, возьми то, что не вызывает у тебя сомнений. Хорошо? Если есть какое-то сомнение, возьми то, в чем ты уверен, или то, к чему сильно склоняешься. Хорошо, что это так. Если сомнения, счет, тогда оставь. Это очень важный постулат. Поэтому и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел, что финик, который лежал на дороге, мы когда с вами говорили, что набожность, оставление сомнительного бывает оставление, если сомнительный хукм, и оставление, если сомнительная ситуация. До сомнительного хукма мы сказали, когда что есть мнение, что харам, есть мнение, что макрух, предположим, мы сказали, лучше оставить. Это сомнительный хукм. А сомнительная ситуация, вот как здесь, в хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям, очень хороший пример. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел финик. Хорошо? Пророку Сосен запрещается есть то, что относится к имуществу садака. Аллах запретил им есть закят, имущество закят. И его потомкам запрещено Бану Хашим вообще есть, да? Если сегодня кто-то есть из Бану Хашим, садака им тоже нельзя есть до сегодняшнего дня. Хорошо? Пророку Сосен увидел финик, вроде, ну, возьми да съешь, да? Нет, Пророку Сосен говорит, если бы я не боялся, что он вот его обронили, когда несли закят или что-то, то есть имущество закята, я бы его съел. Это пример. Пример. Частый пример, который бывает у нас. Какое-то дело ты ведешь с кем-то совместно, бизнес, хорошо. И вот оказывается, какая-то денежка вроде бы твоя, а может не твоя. Вот какая-то лишняя денежка, вроде думаешь твоя, или она не твоя. Может того человека, хорошо. И как бы сказать, ну, наверное, моя, это одно, хорошо. А если человек боится Аллаха Субхана, если у него есть набожность, то это скажет, лучше я от этих денег сомнительных откажусь. Мое или не мое, лучше я сделаю, что это не мое. Хорошо. А если тот тоже скажет, и я тоже, я не хочу, я тоже сомневаюсь, и я не возьму, что тогда делать? Тогда отдай как садака. Отдай как садака, но все равно избавься от этих денег, потому что они сомнительные в этом случае. Отдай как садака, и эта садака называется муалляка. Муалляка, то есть как бы ограниченная условием. Как? То есть ты говоришь, о Аллах, если эти деньги мои, то это садака ради тебя, ради лика твоего я даю. Если это деньги не мои, о Аллах, тогда это та садака, с помощью которой я избавляюсь от твоего наказания, от того, что в чем сомневаюсь, принадлежит мне это или нет. Хорошо, то есть таким как бы условием даешь. То есть итог хадисов, которые мы изучили, в этом хадисе в последнем, да, на юрибук или маля юрибук, оставь то, что вызывает у тебя сомнения, и возьми то, что не вызывает у тебя сомнения. То, что не вызывает у тебя в сердце колебаний, волнений и беспокойств. Просим Аллах Субхану Тааля, чтобы он сделал нас из набожных людей.
Следующий хадис от Аиши радиаллаху тааля анха, который сказал: «Кана ля абукрин ас-сиддик гуламун юхриджу лаху аль-хараджи. Ва кана абукрин якулу мин хараджихи». Аиша говорит, что был Абу Бакра, радиаллаху тааля анха, раб. который платил ему аль-харадж. Абу Бакр ел из того, что он приносит ему в качестве хараджа. Потом объясним, что это. И однажды он принес что-то Абу Бакру, и Абу Бакр поел это, а потом мальчик этот или раб этот сказал: «Тадри ма хаза», ты знаешь, что это такое, что ты сейчас поел? Абу Бакр сказал, что? Он сказал: «Раньше я кунту такаханту линсани фил джахилия, ва ма усину кахана, илля ани хадарту». Это раньше, говорит он, когда еще я был джахилий, когда я не был мусульманином, одному человеку я прорицал. То есть был прорицателем. Одному человеку я прорицал, говорил ему будущее. Но я не умею, говорит, прорицать будущее. Я просто его дурил, говорит, просто обманывал. И вот он меня сейчас встретил, говорит, и дал мне вот это вот, эту еду. Как бы отплатив мне за то, что вот я ему тогда прорицал. И вот то, что ты сейчас ел, это оно. И тогда Абу Бакр, рады Аллаху Таля, засунул руку себе в рот и вырвал все то, что у него было в желудке. Хафиз ан-Навави, рахимахуллах, приводит это сообщение от Аиши, рады Аллаху Таля, анха, в этой главе о набожности и оставлении сомнительного, про раба Абу Бакра. Абу Бакр брал с него харадж. Что такое харадж? Харадж – это когда раб человека получает свободу в действиях, то есть что хочет делает, где хочет работать или не работает, его дело, но договаривается с хозяином, что он будет каждый день ему приносить, или как они договорятся, какое-то количество денег или еды, или еще что-то. Хорошо? Абу Бакр договорился с ним, что он будет каждый день приносить вот определенное количество еды ему. Это называется аль-мухараджа, называется харадж. Разрешается по отношению к рабам. То есть, если у тебя есть рабы, то можешь сразу сказать: иди, работай или не работай, делай что хочешь, но каждый день ты мне будешь приносить, или каждый месяц будешь приносить мне, например, определенную сумму, или будешь приносить мне еду. Почему? Потому что раб, он является собственностью хозяина. Хорошо, раб является собственностью хозяина. И все, что он зарабатывает, тоже, соответственно, принадлежит хозяину. Но когда есть договор о хараджи, то рабу в этом плане лучше. Почему? Если он договорится с хозяином так, что он будет платить ему харадж, он может идти получать знания на пути Аллаха Субхану Таля, брать ильм, да? Он может быть вообще не работать, если у него, например, есть доход какой-то, дома спать себе, отдыхать, или работать где-то, это уже его дело. Но это касается кого? Рабов. Да? То, что делают некоторые, иногда свободных людей так используют, ты не будешь каждый день заносить столько-то, или каждый день приносить что-то, хорошо, знаешь, что человек от него как-то зависит, то это неправильно, это нельзя. И даже то, что у нас тут с маршрутками происходит, когда человек, хозяин, берет человека на работу и обязывает его каждый день приносить то, что называется планом. Хорошо, ты мне должен приносить каждый день 200 гривен, например. Это неправильно, почему? Потому что человек иногда заработает 200 гривен, иногда не заработает 200 гривен. Если он хочет так стабильности, этот человек, тогда нужно заключить договор аренды. То есть я тебе даю машину в аренду, предположим, за каждый день 200 гривен или за каждый день 100 гривен. Это другой вопрос. Договор оформленный, как положено с ним, хорошо. Договор аренды – это другое. А когда он берет его как компаньон или берет как рабочего, если спросить, почем за рабочий, сколько ты ему платишь, он скажет: не знаю, он мне обязан каждый день просить 200 гривен, потом все остальное его, тогда это будет неправильно. Хорошо? Аллаху Тааля аалям. Так, суть, что этот раб пришел к Абу Бакру и принес ему еду, Абу Бакр поел ее, потом уже сказал: ты знаешь, что это? Это вот плата за мое прорицательство, которое я делал во времена джахилии. Я обманул этого человека, он мне дал, хоть я его обманул, но он мне дал вот эту еду, и вот ты ее сейчас поел. Даже если бы он не обманул, хорошо, то есть он бы хорошо владел искусством прорицательства, как они считают, да, и там он прорицал, что называется, от всей души, хорошо, не желая его обманывать, все равно бы это было за что? Харам, то, что он дал ему. Потому что плата за прорицательство запрещена, и деньги эти запрещены, являются харамом. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда перечислил запрещенные деньги, запрещенный доход, он сказал: «Хульванут кахин», доход кахина. Кахин – это кто? Прорицатель. Доход прорицателя запрещен. И когда он сказал Абу-Бакру это, конечно, Абу-Бакр дал Аталяна, это ему не понравилось, и он сделал то, что сделал. То есть вырвал все, что у него, что он съел из этой еды. Потому что это имущество, оно запрещено, оно харам. потому что оно взято за харам. То есть это плата за харам, поэтому имущество харам. А пророк Саусын сказал, «Инна Аллах из-за харрама шей'а харрама самана». Если Аллах Субхану Таля что-то запрещает, то запрещает и доход этой вещи. То есть то, за что эта вещь продана, и то, что за нее получено. И плату этой вещи тоже Аллах запрещает. Если что-то запрещено, то и плата за эту вещь тоже что запрещена. Если, например, некоторые люди, есть у них недвижимость, и они сдают в аренду, предположим, под магазины, которые продают запрещенные Аллахом вещи, или, предположим, сдают в аренду банкам. Банки, как известно, в основном их доходы, это что? Это ростовщические операции, запрещенные Аллах Субхану ва Тааля. Человек сдает. Это же не я же говорю, делаю, я только это, в аренду сдаю, потому что он делает это, он сам несет ответственность, говорит. Нет, это неправильно. И плата, банк, который тебе платит за эту аренду, она, соответственно, является запрещенными деньгами. И ты пьешь харам. Или продают магазин какой-то, там продают журналы какие-нибудь с какими-то плохими фотографиями, порнографическими или еще что-то. Или, например, продают там книги, да, распространяющие мысли, противоречащие исламу, а ты сдаешь им в аренду. Или под ресторан сдаешь. Под что угодно из этого, хорошо. Поэтому нужно думать, особенно у нас, в курортных районах, хорошо, когда люди не задумываются, кому что сдают в аренду. Нужно задумываться над этим. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Валя та'вана аля лисми ва радуан», не помогайте друг другу в грехе и вражде. То есть в грехе помогать никому нельзя. В этом хадисе, конечно, доказательство большой набожности Абу Бакра радиаллаху тааля анху. И действительно, он был набожным человеком и не мог быть ненабожным человеком, потому что этот человек, первый халиф этой уммы, первый преемник пророка, саллаху алейхи ва саллям. И поэтому Ахля Сунна валь Джамаа единодушно считают, что лучше в этой умме после пророка, саллаху алейхи ва саллям, это Абу Бакр ас-Сиддик. Абу Бакр ас-Сиддик. Почему? Потому что пророк, саллаху алейхи ва саллям, когда уже болел, то есть это была его предсмертная болезнь, и он говорил, алейхиссалату вассалям, «Инна улейса мина нас ахадун аманну алейя фи нафсии ва малихи мин Абу Бакр». Среди людей нет такого, которому я был бы столь же обязан, как Абу Бакру. То есть как он тратил на ислам и помогал пророку саллям своей жизни, своим имуществом. Хорошо. И говорил пророк саллям, «Лев кунту муттахизан халилан мин уммати латтахазту Абу Бакрин халил». Если бы я брал себе из своей уммы халила, халил это кто? Которого ты любишь особой любовью. То есть это беззаветная любовь. Хорошо, хулла, это особая любовь. Просто любовь есть, а есть это высший вид любви, это хулла. Хорошо, если бы я брал себе из ума кого-то таким вот халилем, возлюбленным, то я бы взял Абу Бакра. Улякин, хулятур исламе, афдаль. Но любовь в исламе, она лучше. И много других религиозных текстов, которые доходят до уровня хадисов мутаватир, которые указывают на превосходство повелителя правоверных, первого халифа Абу Бакра радиаллаху тааля анху. И даже Али ибн Аби Талиб, повелитель правоверный Амир аль-Муминин, Али ибн Аби Талиб, четвертый праведный халиф, сказал по этому поводу такие замечательные слова, которые вообще Али ибн Аби Талиб, мы знаем, да, что он отличался справедливостью, беспристрастностью. И вот он такие слова сказал на минбаре, сказал, «Хайру азиль умма ба'да набиха Абу Бакр сумма Умар», что лучшее в этой умме после пророка саллаллаху алейхи ва саллям это Абу Бакр, а потом Умар. Лучший. И сказал Али ибн Аби Талиб также, что если бы мне привели ко мне человека, который считает меня лучше, чем Абу Бакр, или лучше, чем Умар, то я бы приказал наказать его наказанием клеветника. То есть применить к нему наказание клеветнику какое? Клеветник, то есть тот, например, который обвиняет мусульманина в прелюбодеянии. Да сколько? 80 ударов. Так вот, если привели ко мне такого человека, который считает, что я лучше, чем Абу Бакр или Умар, то я бы наказал его наказанием клеветника. То есть Али ибн Аби Талиб справедлив, несмотря ни на что, говорит правду. Поэтому этот хадис и предыдущий хадис, слова Али ибн Аби Талиба, это, конечно, прямое опровержение утверждений кого? Рафидитов, которые, или шиитов, которые себя называют шиитами, мы их называем рафидитами, да? Которые отдают предпочтение Али над Абу Бакром и Умаром, ставят Али выше, чем Абу Бакр и Умар, или даже ругают Абу Бакра и Умара. Некоторые из них даже дают предпочтение Али, то есть ставят Али выше, чем сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорят, он лучше, чем Мухаммад, и был более достоин того, чтобы получить посланничество, послание Аллаха. Но Джибриль, он совершил хияна, то есть совершил вероломство. То есть не любят Джибриля, как не любят евреи Джибриля. Считают, что это враг евреев. Хорошо. Он совершил вероломство и взял и отдал послание не Али, а Мухаммаду. Безусловно, это величайшее заблуждение, да наставит их Аллах на прямой путь. То есть, вывод из этого хадиса, что Абу Бакр, ради Аллаху Тааля анху, он человек вара, то есть человек набожности, который отдалялся от всяких мутушабиха, то есть от всего, что сомнительно. Поэтому он и сделал это, то есть когда поел, он вырвал все это, чтобы не питаться тем, что запрещено, или тем, в чем есть сомнение, что это харам. Следующий хадис от Нафия, от Умара ибн Хаттаба. От Нафия, что Умар ибн Хаттаб установил жалование для мухаджиров 4000. И установил своему сыну жалование 3500. И ему сказали, гомин мухаджири фалимат накаста. Он же тоже мухаджир. Почему ты его меньше дал? Он сказал, инна мухаджира би абу. Потому что хиджру с ним сделал его отец. То есть это отец сделал хиджру. И он вместе с отцом уехал. Тоже из Мекки. Лейса гуаке мухаджира би нафси. Он не как те, которые сами уехали, сделали хиджру. Хадис, который привел в Бухари. Итак, Нафия. Нафия это кто? Нафия это Мауля. А Мауля это кто? Вольноотпущенник, да? Кому человек дает свободу своему рабу, он становится его Мауля. Так вот, Нафия, он был вольноотпущенником Мауля ибн Умара, радаллаху тааля анху, Абдулла ибн Умара. И был его учеником. У него учился, брал от него хадисы. Хорошо. Был очень старательный ученик и стал великим ученым. И он передает, что Умар ибн Хаттаб, он отец Абдулла ибн Умара, что он установил людям жалование из казны. Мухаджирам по 4000, а Абдулла ибн Умару почему-то 3500. Его сын тоже мухаджир. Почему-то на 500 меньше. Сказали, почему? Он сказал, потому что это отец сделал хиджру его, а он вместе с отцом. Он не как тот, который сделал хиджру самостоятельно, сам. Почему Умар это сделал? Потому что у него была вара, то есть набожность. То есть он боялся сомнительных вещей, и он боялся проявить в деле, которое ему доверено Аллахом, а Аллах доверил ему управлять мусульманами, руководить мусульманами. Это великое доверие от Аллаха Субхану Тааля. И он боялся здесь поступить несправедливо, чтобы что-то дать своему родственнику незаконно, хорошо, или кому-то за его богатство что-то дать. Нет, все делал по справедливости. Старался делать все по справедливости, вот Аллаху Тааля. И здесь достоинство Абдулла ибн Умара тоже, что он не сказал, отец, я тоже мухаджир, если бы я не захотел, я бы не уезжал из Мекки. Хорошо. Поэтому давай мне как 7-4 тысячи. Нет, он принял спокойно то, что определил ему отец. И последний хадис здесь, от Атия ибн Урва Саадия, сподвижник, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля яблюгу л'абду ай якуна мин аль-муттакин, хатта яда ма ля ба'са бихи, хазаран ли ма бихи ба'с». Никто не достигнет степени муттакин, муттакин, то есть богобоязненности, богобоязненного человека, пока не будет оставлять то, в чем нет греха, опасаясь того, в чем есть грех. Этот хадис, в нем есть слабость в его иснаде, как нота указывающих Аль-Бани, рахимахуллах. Но смысл его, он верный. В нем указывается на что? Что если человек, у него произошла путаница харама с халялем, то есть, например, харамные деньги с халяльными деньгами, или еды харамной с халяльной, то признак богобоязненности человека, что он оставляет то, что не запрещено, боясь совершить то, что запрещено, боясь этого харама. Ученые говорят, как пример этого, ну, говорят они, что если у тебя смешалось мубах и мухаррам, то есть разрешенное и харам, то ты должен остерегаться и того, и другого. Оставить и то, и другое. Почему, говорят они? Потому что всем известно, что оставление харама – это обязательно. Оставление запрещенного – обязательно, правильно? Как ты оставишь это запрещенное, если ты не знаешь, если оно смешалось с халялем. Ты можешь его оставить только если оставишь этот халяль тоже. Правильно? Значит, ты можешь выполнить этот ваджиб, то есть оставление харама, только если оставишь этот халяль тоже. А правило гласит исламское, что то, без чего невозможно выполнение ваджиба, тоже ваджиб. Предположим, совершать намаз ваджиб, ваджиб. Правильно? Прикрывать аурат во время намаза ваджиб, ваджиб. Хорошо, обязательно. Значит, тебе обязательно купить одежду, если у тебя нет одежды. Правильно? В принципе, покупка одежды это ваджиб? Нет, это разрешено, мубах. Хочешь покупай, хочешь не покупай. Но если оно тебе нужно для того, чтобы выполнить ваджиб, тогда покупка одежды для тебя становится тоже что? Ваджиб. И здесь тебя оставить харам ваджиб? Ваджиб. Ты можешь его оставить только как? Если оставишь и этот халяль, тогда значит тебе ваджиб оставить этот халяль. Но если ты уже вынужден, такая ситуация, когда ты вынужден, тогда ты уже должен максимум приложить усилия, чтобы определить, где харам, где халяль в этом смешавшемся. Хорошо. И потом уже на основании своего наиболее веского предположения, где здесь что, уже взять разрешенное. Например, еда твоя, еда чужая смешались. Хорошо. Не бери ни то, ни это вообще-то. Не бери ни то, ни это. Но если ты вынужден, то должен, тебе надо что-то есть, то в таком случае уже подумай, да, и на основании наиболее веского предположения своего, на основании того, что ты уже взвесишь и решишь, да, что это мое, это не мое, уже ешь из того, что ты предполагаешь, что оно все-таки твое. К чему склоняется твой разум. Понятно, да? И на этом заканчивается эта глава. Просим Аллаха Субхана ва Тааля, что он сделал нас из варя набожных и из захидов.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين